Джудит Макнот. Рай. Глава 38. Застегивая на ходу рубашку, Мэтт решительно устремился вниз. Мередит обернулась и, видя, что он, натягивая легкую кожаную куртку, направляется к двери, удивилась. «Куда ты идешь?» «Попытаюсь найти твои ключи. Помнишь, где ты их уронила?» Губы Мередит удивленно приоткрылись при виде окаменевшего лица Мэтта. Они выпали где-то у переднего колеса. Но тебе не стоит выходить сейчас.
Стоит, коротко ответил он. Спектакль продолжался достаточно долго. И не делай такой удивленный вид, рявкнул он. Тебе так же надоело играть в супружеское счастье, как и мне.
Мередит резко втянула в себя воздух, словно от удара, но Мэтт холодно добавил.
Я восхищаюсь твоей настойчивостью, Мередит. Ты хочешь получить хаустонский участок за 20 миллионов и в придачу спокойный, быстрый развод по взаимному согласию и без всяких сложностей. Поэтому и провела здесь 2 дня, всячески угождая мне, чтобы добиться своего. Ты честно пыталась, но ничего не вышло. Теперь возвращайся в город и веди себя так, как подобает настоящей деловой женщине. Судись со мной за хаустонский участок и подавай на развод. Только давай покончим с этим омерзительным фарсом. Роль покорной любящей жены тебе не идет. И тебя от нее должно быть тошнит так же, как и меня.
Повернувшись, он почти вылетел из комнаты. Мередит смотрела на то место, где он только что стоял, а сердце ее разрывалось от боли, разочарования и унижения. Так неожиданно он решил, что 2 последних дня были всего-навсего омерзительным фарсом. Смаргивая навернувшиеся против воли слезы, кусая губы, Мередит снова повернулась к сковороде. Очевидно, она потеряла всякую возможность рассказать ему правду о ребенке и, ужаснее всего, не имела ни малейшего представления, откуда такая перемена и почему он ведет себя так, словно внезапно возненавидел ее. Боже, как ей отвратительно эта изменчивая непредсказуемость настроений Мэтта. И он всегда был таким. Никогда не знаешь, о чем он думает и что собирается сделать через 5 минут. Но прежде чем покинуть его дом, она обязательно расскажет правду о том, что случилось 11 лет назад. Но теперь Мередит казалось, что ему совершенно все равно, если даже он поверит ей. Мередит взяла яйцо и с такой силой стукнула его о край сковороды, что желток оказался на плите. Минут 10 Мэтт шарил в снегу у переднего колеса БМВ в бесплодной попытке отыскать ключи. Он рыл и разбрасывал мокрые комья, пока не промокли перчатки и не заледенели руки. Но потом сдался и, заглянув в окно, проверил, установлена ли на машине сигнализация. По всей видимости, да. Если взломать дверной замок и соединить провода напрямую, сигнализация тут же отключит мотор. «Завтрак готов», — сухо окликнула Мередит, входя в гостиную, когда раздался стук входной двери. «Ты нашел ключи?»
«Нет», — бросил Мэтт, пытаясь держать себя в руках. «В городе есть слесарь, но по воскресеньям мастерская закрыта».
Мередит подала яичницу и села за стол напротив Мэтта, отчаянно пытаясь воскресить подобие прежних дружелюбных отношений. Она сдержанно и спокойно спросила: «Не желаешь ли сказать мне, почему ты внезапно решил, что весь этот уикенд был с моей стороны всего-навсего утомительным фарсом?»
«Скажем, вместе с выздоровлением ко мне вернулась способность мыслить», — коротко ответил он.
Минут 10, пока они ели, Мередит пыталась вовлечь его в беседу, но в ответ получала лишь неприветливые односложные ответы. Проглотив последний кусок, он встал и объявил, что собирается продолжать укладывать вещи в гостиной. Мередит с упавшим сердцем посмотрела ему вслед и начала механически убирать кухню. Когда последняя тарелка была вымыта и поставлена в сушилку, она вошла в гостиную. «Тебе многое нужно успеть», — сказала она, полная решимости преодолеть вновь выросшую между ними стену враждебности. «Я могу тебе помочь». Мэтт услышал нежную мольбу в ее голосе, и тело отозвалось новой волной желания. Выпрямившись, он взглянул на нее. «Ты могла бы подняться наверх со мной и предложить мне свое соблазнительное тело?»
«Как хочешь».
«Почему?» — печально думала Мередит. «Он так чертовски непредсказуем. И отчего?» — внезапно посчитал ее утомительной и надоедливой. Его отец сказал, что Мэтт обезумел от печали и скорби, узнав о ее предполагаемом аборте. Но когда Мередит якобы отказалась видеть его, сердце его едва не разбилось. В тот день Мередит подумала, что Патрик преувеличивает, но теперь поняла, что он был прав. И эта уверенность вызывала в ней странные, неописуемые и мучительные ощущения. Однако это ее не удивляло. Мэтт всегда старался взвалить на себя огромную ответственность, но никто не мог узнать о том, что он в действительности думает и чувствует. Вопреки всему, надеясь, что настроение Мэтта улучшится, если она оставит его в покое, Мередит поднялась наверх и провела утро, укладывая белье и содержимое шкафов. Мэтт сказал за завтраком, что большую часть вещей он отправит в благотворительный фонд. Он собирался сохранить все фамильные безделушки и сувениры, и Мередит тщательно отобрала все вещички, связанные с дорогими воспоминаниями, укладывая их отдельно. Решив немного отдохнуть, она уселась на кровать и открыла альбом с фотографиями, очевидно принадлежавший матери Мэтта. Многие из снимков пожелтели и выцвели от старости. На них По большей части были сняты родственники из Старого Света. Девушки с милыми личиками, длинными локонами и в шляпках. И красивые неулыбчивые мужчины с ирландскими фамилиями, такими как Ленниган, О'Мейли и Коллер. Внизу каждой фотографии стояли дата и имя человека, изображенного на снимке. Самые последние улыбались родители Мэтта в свадебных нарядах. Под снимком было выведено аккуратным почерком «Апрель 1949 года». Судя по количеству имен, у Элизабет Фаррелл было огромное множество кузенов, тетушек и дядюшек в Старом Свете, думала Мередит, мягко улыбаясь и с легкой тоской представляя, как это должно быть прекрасно — иметь большую семью. В полдень она спустилась вниз. За обедом они ограничились сэндвичами, и хотя Мэтт по-прежнему вел себя недружелюбно, по крайней мере, отвечал на ее вопросы и замечания со сдержанной вежливостью. Мередит посчитала это добрым знаком. Возможно, теперь его настроение немного улучшилось. Закончив уборку, она в последний раз удовлетворенно оглядела кухню и отправилась в гостиную, где Мэтт аккуратно складывал в ящики книги и безделушки. Мередит остановилась в дверях, любуясь игрой мускулов под туго обтягивающей плечи Мэтта замшевой сорочкой. Мэтт снял промокшие джинсы и надел вместо них серые слаксы, облегавшие бедра и длинные мускулистые ноги. На какое-то безнадежное мгновение Мередит безумно захотелось подойти сзади, обнять его за талию и прижаться щекой к широкой спине. Господи, что бы он сделал? Скорее всего, оттолкнул бы ее. С болью подумала Мередит. Мысленно приготовившись к резкой отповеди, Мередит все-таки шагнула вперед. Но тут же осознала. После того, что пришлось целый день выносить его непредсказуемое настроение, ее собственные нервы были натянуты до предела, и каждую минуту мог последовать взрыв. Видя, что он заклеивает скотчем последнюю коробку, Мередит спросила.
«Тебе помочь?»
«Нет, я уже закончил», — бросил Мэтт, не потрудившись обернуться. Мередит застыла от намеренного оскорбления. Взрыв ярости заставил кровь прихлынуть к лицу, и на щеках расцвели яркие пятна. Последним усилием воли, пытаясь сохранить самообладание, она вежливо предложила.
«Я иду в комнату Джули собрать все, что она оставила. Может, сначала сварить кофе?»
«Нет!» — рявкнул он.
«Принести тебе еще что-нибудь?»
«Ради Господа Бога!» — взорвался он, резко оборачиваясь. «Прекрати разыгрывать терпеливую праведную жену и убирайся отсюда!»
Нерассуждающий гнев загорелся в глазах Мередит. Сжав кулаки, она боролась с нахлынувшими слезами, одновременно сдерживая безумное желание дать ему пощечину. «Прекрасно!» — процедила она, стараясь сохранить хоть какое-то подобие достоинства. «Можешь сам готовить свой чертов ужин и есть его в одиночестве».
И с этими словами устремилась к лестнице. «Что, дьявол, тебя побери, это означает?» — вскинулся Мэтт. Мередит ступила на площадку и обернулась, глядя на него, словно разъяренная, разгневанная богиня с разметавшимися по плечам волосами.
«Это означает, что меня тошнит от твоего общества».
По-видимому, это было еще мягко сказано, и Мэтт непременно рассмеялся бы, не будь он так зол на себя за внезапно пробудившееся желание. Да, пора признать правду. Он хочет ее даже сейчас, когда она стоит в таком виде, обжигая его полным ненависти взглядом. Мэтт молча дождался, пока она исчезнет в глубине коридора, и только потом медленно подошел к окну, оперся о подоконник и оглядел подъездную дорожку. Утрамбованную дорожку. Дейл О'Коннелли, очевидно, приезжал, когда они обедали. Несколько минут Мэтт простоял у окна, сжав челюсти и пытаясь заглушить внезапный порыв броситься наверх и, наконец, узнать, действительно ли Мередит настолько стремится получить Хаустонский участок, что готова ради этого даже переспать с ним. Прекрасный способ провести зимний день и ночь. Нет слаще мести, чем позволить Мередит пойти на это, а потом отослать ее прочь с пустыми руками. И все-таки он колебался, удерживаемый неясными моральными принципами или инстинктом самосохранения. Оттолкнувшись от окна, Мэтт надел куртку и вышел во двор, исполненный решимости на этот раз отыскать ключи от ее машины. Он нашел их всего в нескольких дюймах от того места, где рылся раньше. «Дорога расчищена», — объявил он, входя в комнату Джули, где Мередит укладывала в коробку старые альбомы с вырезками. «Можешь собираться». Мередит, уязвленная ледяным тоном, вскочила. Конец. Все надежды на примирение, на возвращение добрых отношений и повторение вчерашнего дня улетучились. Собравшись с мужеством, она медленно завернула последний альбом. Все. Осталось только рассказать о выкидыше. Но теперь она ожидала, что ответом будет небрежная фраза. «Откровенно говоря, дорогая, мне в высшей степени наплевать». Мысль об этом сводила с ума, особенно потому, что пришлось целый день выслушивать издевательства и выносить несправедливые нападки, и, наконец, ее терпение готово вот-вот лопнуть. Аккуратно уложив альбом в коробку, Мередит выпрямилась.
«Я бы хотела кое-что рассказать тебе перед отъездом».
«Мне это неинтересно», — на ходу бросил он. «Так что поторопись».
«Только после того, как я расскажу тебе о том, ради чего приехала», — повторила Мередит, но тут же вскрикнула от неожиданности, почувствовав стальную хватку его пальцев.
«Мередит!» — прошипел он. «Кончай молоть чушь и убирайся!»
«Не могу!» — выпалила она, вырвав руку. «У меня нет ключей!» И тут Мэтт впервые заметил кое-что. Маленький саквояж, лежавший у постели. В ночь приезда Мередит Мэтт не мог думать ясно, но, тем не менее, выйдя она из машины с вещами, он наверняка заметил бы это. Ее машина заперта. Так каким же образом Мередит удалось достать вещи? Ринувшись к туалетному столику, Мэтт схватил сумочку Мередит и бесцеремонно перевернул ее, вывалив содержимое. Ключи со звоном приземлились на бумажник и косметичку. «Итак», — язвительно осведомился он, — «у тебя нет ключей?» Мередит, потеряв голову от отчаяния и паники, бессознательно положила ладонь ему на грудь. «Мэтт, пожалуйста, выслушай меня».
Она увидела, как его взгляд упал на ее руку, а затем поднялся к ее лицу. И тут их глаза встретились. И Мередит заметила, что в Мэтте произошла мгновенная перемена, хотя не поняла, что причиной тому оказалась интимность ее жеста. Лицо Мэтта смягчилось, тело расслабилось. Жесткий, беспощадный блеск в глазах растаял. Даже голос стал другим, мягким, вкрадчивым, словно шелковые ножны на стальном клинке. «Ну же, давай, говори, милая, я готов слушать тебя сколько угодно». В мозгу Мередит звучало эхо сигналов тревоги, но она думала лишь о том, что настала пора объясниться с Мэттом, и, охваченная отчаянием, не замечала внутреннего предостерегающего голоса и не обращала внимания даже на то, что его ладони медленно скользят по ее рукам. Быстро, прерывисто вздохнув, она начала речь, которую репетировала все утро.
«В пятницу вечером я приехала к тебе домой, чтобы попытаться объясниться».
«Я уже знаю это», — перебил он.
«Но не знаешь, что сначала мы едва не поссорились с твоим отцом».
«Уверен, что ты ни с кем не ссорилась, дорогая», — заметил он с плохо скрытым сарказмом. «Хорошо воспитанная женщина вроде тебя никогда не опустится до этого».
«Ну, а я опустилась», — бросила Мередит, потрясенная его поведением, не собираясь отступать. «Дело в том, что твой отец потребовал, чтобы я держалась от тебя подальше. Обвинил меня в том, что я убила нашего ребенка и едва не уничтожила твою жизнь. Сначала я не понимала, о чем он говорит».
«Вероятно, это он виноват в том, что не смог яснее выразиться».
«Прекрати объясняться со мной таким снисходительным тоном», — выдохнула Мередит вне себя от паники. «Я пытаюсь заставить тебя понять».
«Прости, но я никак не возьму в толк, что я должен понять».
«Мэтт, я не делала аборта. У меня был выкидыш. Выкидыш», — повторила она, пытаясь определить по его лицу, как он воспримет это.
«Выкидыш. Да-да, конечно». Ладонь снова скользнула вверх по ее руке, погладила шею. «Ты прекрасна», — хрипло прошептал он. «Ты всегда была так чертовски прекрасна». Мередит, застыв от неожиданности и изумления, молча уставилась на Мэтта, не понимая, о чем он думает, не в состоянии поверить, что он так легко и спокойно принял ее объяснение. «Так прекрасно», — повторил Мэтт, чуть стискивая пальцы. «И так лживо». И прежде чем Мередит сумела осознать смысл его слов, приник к ее губам в безжалостно-чувственном поцелуе. Сильные пальцы потонули в ее волосах, стиснули светлые пряди, потянули, вынуждая Мередит откинуть голову и удерживая ее неподвижно. Жесткие губы впивались в ее рот, язык дерзко проник сквозь преграду зубов. Мередит сознавала, что этим поцелуем Мэтт намеренно хочет наказать и унизить ее, но вместо того, чтобы сопротивляться, как он, очевидно, ожидал, она обняла его за шею, прижалась всем телом и ответила на поцелуй сокрушительной нежностью и безграничным раскаянием, так долго копившимися в сердце, пытаясь убедить его в том, что она не лжет. Мэтт вздрогнул, на мгновение замер и напрягся, словно собираясь оттолкнуть Мередит, но тут же, тихо зарычав, сжал ее в объятиях и начал целовать, медленно, страстно, с прорвавшимся, наконец, неутолимым голодом, мгновенно уничтожившим остатки сопротивления и заставившим Мередит задрожать от безумной чувственной страсти. Его губы обжигали. Поцелуй опьянял и лишал разума. Разгоряченное тело прижималось к ней все сильнее, так, что Мередит невольно ощутила силу его желания. Когда Мэтт, наконец, поднял голову, Мередит пошатнулась и едва не упала. Слова доносились, как сквозь дымку. Она была слишком потрясена, чтобы сразу понять едкий смысл вопроса. «Надеюсь, ты принимаешь противозачаточные таблетки? Прежде чем мы ляжем в постель, и ты покажешь мне, как сильно хочешь получить Халстонский участок, я хочу быть уверен, что после этой встречи не будет ни еще одной беременности, ни еще одного аборта».